Ну, с утра пришли, около 6, провели осмотр, такой поверхностный, изъяли оргтехнику, планшет, телефон мой и нетбук жены из техники, имею в виду. Сказали то, что надо сделать экспертную оценку, это, я как понимаю, была причина всего лишь меня забрать, и на этом основании сказали, проедем в ближайшее отделение, там проведем экспертную оценку, что там содержится, и ты свободен.
Тут стоит уточнить, вы живете в Нижнегорск, это...
Поселок,
небольшой.
ПГТ, да.
Там много крымских татар? Это какое-то компактное проживание или нет?
Где я живу, нет, там немного. Там рядом есть, место, кажется, районы, где много.
Люди, которые пришли, это были кто, как они представились, как они были одеты, были ли они с оружием?
Были ли с оружием или нет, я не могу сказать. Те, кто около меня находились, я имею в виду так называемых гостей, да, они были без оружия. Я оружия не видел у них в руках. Может, где-то там в кобуре что-то такое было, а так не могу сказать. Один из них только лишь представился сотрудником, показал удостоверение, которое... Да, который тут же спрятал. Имя, фамилию я не успел ни переписать. Только лишь на удостоверении, там, в заднем фоне, вот именно эмблема ФСБ, вот это вот щит там, что у них там, такую эмблему увидел, и все.
Как отреагировала жена и дети? У вас же их четверо, да?
Да. Ну, все были удивлены, все были, они застали врасплох, так, семью с утра прийти к спящим детям. Дети младшие, они старшие спали в дальней комнате, они не услышали всего этого, двери были закрыты, и когда сотрудник туда заходил со мной вместе, он аккуратно, так тихо, чтобы не разбудить. А младшие тут же проснулись, они плакали. Я хотел сына успокоить, мне не давали это сделать, сказали, чтобы жена успокоила. Она пыталась двоих детей как-то... успокоить, но туда меня не впускали в эту комнату, сказали, здесь сиди. Тесть тоже вышел, его не выпускали. Ну, всех по комнатам распределили и никого никуда не давали передвигаться.
Да? Ну, в принципе, достаточно мягко. Вот,
ну, в этом плане, да, я не спорю.
Хочу Энвера подключить к нашему разговору, да, Энвер, потому что я слышала вот множество историй из Крыма, когда это врываются вооруженные люди в масках, там дети кричат, женщины плачут, им устраивают кавардак в квартирах или в домах, перерывают, все в этом случае достаточно мягко.
Мягко, и тут вот как раз-таки надо сравнить с ситуацией, когда он сейчас вот описывает, что живет не в компактном месте, да, где не компактно проживает, то есть расчет был именно на это, что как бы без шума они его заберут и под определенным там поводом. Так? А те массовые задержания, которые мы наблюдали, это именно в компактном, как бы в районах компактного проживания крымских татар. Потому что ну, там сразу происходит оцепление, кордон, там устрашение, маски, полный до зубов вооруженный.
Ну почему? Это, потому да. что соседи выходят
да, соседи выходят поддержать. Да, здесь был расчет на то, что они приедут, соседи кругом у него как бы, ну, как он сказал, это чуть дальше, да, проживают крымские татары, так они быстренько его заберут, без шума, без пыли, как говорится, увезут и сделают то, что они хотели с ним сделать.
Меня, знаете, когда-то поразило в Крыму, в Бахчисарае, одна из улиц, мы стояли, Деливер, вот не вспомню фамилию, Маметов, по-моему, у него отца тоже забрали по делам, так называемым, по делам хизбов. И вот он рассказывает о том, что вот мы стоим просто на улице, он говорит, вот из этого дома забрали того-то, из этого того-то, из этого того-то, а вот из этого того-то, а вот пятого забрали на соседней улице. Вот эта близость домов друг к другу, из которых просто забирали людей, это впечатлило. Продолжите, пожалуйста, Ренат. Вас увезли, вы не сопротивлялись, повезли в Симферополь, да?
Ну, как я не сопротивлялся? Я сказал, пускай здесь проводят оценку. Он говорит, нет, тебе надо с нами проехать. Ты должен с нами проехать. Дали знать, что я по-любому с ним поеду. Это следователь мягко разговаривал. Стоял один, который в дальнейшем меня бил, он грубил. Он хамил, он всегда меня торопил, как бы не давал мне сосредоточиться. он грубо разговаривал. И ты что тут умничаешь, когда я ему сказал, что смотри, это не обыск, это осмотр написано. Вот, внимание, обратите внимание. Ну, вот я так именно. Вот ты умный такой нашелся. Я говорю, мне адвокат нужен. Адвокат уже поздно, адвоката надо до обыска, короче. Ну, вот так они пытались по-всякому съезжать.
А у вас нет, кстати, какого-то там, ну, тревожной кнопки какого-то адвоката, который всегда, ну, например, Эмиля Курбединова, да, который у нас часто гость тоже?
Ну, смотрите, когда они пришли, они потребовали мой телефон сразу. Потребовали телефон всех.
Ну, то есть обратиться за
помощью
уже не могли?
В этот момент я как бы попытался чуть время протянуть и сказал, чтобы позвонили родителям, близким моим, родственникам. И один звонок был, насколько я знаю, сделан. Благодаря этому люди узнали о том, что случилось, и уже в очень короткое время они собрались. Я с дома-то не видел, но заборы большие. Но когда я вышел, они еще мне, сотрудники, сказали, успокой там всех, скажи то, что ты проедешь в отдел, видишь, мы тебя без наручников ведем, все спокойно, мы же аккуратно. Ну, так как-то он мою бдительность чуть пытался усыпить и сказал то, что машина будет ДПС их штрафовать. Зачем оно?
Скажи, штрафовать пускай, за что?
Если они поедут за ними. Угу. За мной, то бишь, да? Я вышел, сказал то, что не разрешают ехать за нами. То,
сколько там людей было?
Ну, людей много собралось. Меня это очень так...
Ну, 10 человек, 20.
Человек 50, угу, как минимум, собралось. Ну, я видел так, по крайней мере. Приехали с разных сел, вышли соседи, вышли дальние соседи. Ну, кого я успел увидеть, я говорю, да, там, может, еще и были кто-то. И таким образом посадили машину и вывезли. Когда я увидел то, что они вывозят меня с поселка, я говорю, РОВД в другой стороне, вы куда едете? А это дорога на выезд с Нижнегорска. Они сказали, руки вытяни, я руки вытянул. Пока надевали наручники, я как бы отвлекся. Не каждый день наручники надевают. И в этот момент, пока я глаза опустил, смотрел, что они там делают, чтобы не сильно перетянули, больно потому что было. А другой в этот момент надел на голый мешок, и в таком состоянии я уже 1.5 суток практически находился, за исключением там пару случаев, когда сняли.
В наручниках и с мешком на голове?
Да.
Что дальше происходило?
Дальше привезли в отделение, посадили вот на такой же стульчик, на котором я сейчас сижу. Я сидел под определенное время, потом начали задавать вопросы. Я требовал адвоката, ссылался, то, что не буду говорить против себя, статья 51 там есть. На мое требование, они, как говорится, пришел человек, говорит, я твой адвокат, нанес удары. Первый раз ударил, второй раз ударил потом. И дал знать, что я твой адвокат. Потребуешь адвоката, я буду приходить. Нет тебе адвоката, то бишь, да? И предложили мне два варианта. Не предложили, а сказали, у меня есть два варианта, мы с тобой тут не шутим, то что или ты делаешь, как мы говорим, и будешь останешься здоровым, да, со здоровьем своим останешься, или же ты потеряешь здоровье, и все равно будешь делать, как мы говорим. И угрожали перейти к следующему этапу какому-то, к которому они в дальнейшем перешли. То есть вот именно пытками током. Пытки током, да, если правильно сказать.
Как пытали?
Больно. Пытали больно, конечно. Сняли наручники, посадили, подняли, точнее, я сидел. Руки за спину, скотчем замотали очень сильно так, что аж двигать невозможно было. Ноги замотали практически до колена скотчем, положили лицом к земле, оголили ягодицы и что-то скотчем подключили туда. Ну, залепили что-то скотчем. И периодически я чувствовал именно вот разряды, да, по телу, что идут. Вначале было больно очень, я кричал, пытался как-то сопротивляться, но они давили на спину давили, на ноги давили, голову зафиксировали. Второй раз, когда они то же самое повторили, тогда уже он, когда я хотел крикнуть, он именно перетянул и что-то он на рот надел, перетянул, и именно вот что-то с челюстью стало. Я не знаю, что это, я просто не медик, не могу определить. Ну, челюсть моя не закрывалась, я как понял, потерял сознание, потому что я не помню, что происходило. Помню, что я захлебнулся и так в себя пришел. У меня именно со рта что-то шло, я это чувствовал, что что-то выходит, но я не видел этого. Потом меня подняли, начали смотреть. Один материть начал, что ты притворяешься, что ты обманываешь. Другой начал жалеть, третий еще как-то реагировал. Ну, каждый по-своему. Уколы начали делать.
Уколы два
укола
какие?
Сделали. Ну, они-то говорили, то, что тебе сейчас легче станет, тебе так. Ну, их слова, насколько они правдивы, я сомневаюсь. Я не знаю, какие уколы. Мне не показывали, что за уколы. Я видел, что он вкалывал в плечо и в ягодицу.
А что после уколов произошло?
Ничего не произошло. Я ничего не ощутил, я так скажу.
Что это может быть, не знаете?
Я не знаю,
что Энвар, это не знаете,
сказали, что будет легче, может.
Ну, мы проявляли беспокойство тогда, когда он уже попал на материк. Мы хотели, чтобы установлена была экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, какое вещество и так далее. Ну, когда смотрели специалисты, эксперты, они увидели, что есть места, где проводилась инъекция на плече, была точка, но то, что было сделано, они не стали проводить. Были сделаны экспертизы по побоям, по электрическим ожогам от электрического тока. Это как бы все соответствовало тому, как сам рассказывал, и были проведены...
То есть это зафиксировано украинским следствием, точнее, да, выводами судмедэкспертов, да,
да?
Наличие,
да.
Угу. То есть побоев и следы от пыток,
да, электрическим током, да. Это все было зафиксировано. И тут следует отметить, что...
А экспертизу потому, что вводили, не проводили вообще или не удалось определить вещество?
Ну, не удалось. Скорее всего, не удалось, потому что как бы некоторое время прошло. Если говорить о наркотических веществах, ну, по тому, что он говорил следствию, как бы он был в ясном сознании, не это галлюциногенов никаких не принимал.
Ну, просто традиционно, когда мы разговариваем вот с людьми, которые подвергались пыткам, да, они рассказывают о типично и избиение, типично подвешивание, типично пытки электричеством, и некоторые еще рассказывают о так называемой сыворотке правды, да, когда вкалывают, ну, точнее, даже не вкалывают, те истории, которые я слышала, это чаще подмешивают в воду, дают что-то выпить, и после чего человек пересказывает какие-то галлюцинации. У вас подобного не было, да?
Просто у меня состояние было там... Морально слой тяжелое, и уставший был, и я, ну, я не могу сказать, это галлюциная сыворотка правды была или еще что-то. Если бы где-то, ну, я не пробовал этого, из-за этого я не знаю, что это может быть. Мне потом сказали то, что, возможно, мне и воду они давали, и дали хлеб чем-то намазанный, дали тоже сыром или чем. То, что одна из версий, то, что сыворотку правды дали, из-за этого у меня такая эмоциональная составляющая такая была... Ну, сильная, да? Ну, я не могу сказать, это было сыворотка или не было сыворотки. Это
а что вы
было?
Имеете в виду сильная эмоциональная составляющая?
Ну, то, что вот у меня переживания были... Ну, вот видно же было на видео, когда меня нашли, мне вот... Как сказать? Трясло все, ноги отключились. Вот такое, да, вот... Ощущение было, состояние было такое сложное.
Напомню нашим слушателям, что на студии находится Ренат Параламов, человек, который подвергся пыткам в Крыму, и Энвер Кадыров, правозащитник. Ренат, продолжите о том, что происходило дальше. Вот как долго вас пытали?
Ну, потом, когда они сделали уколы, оставили меня в покое чуть-чуть. Я отдохнул немножко. Ну, если это можно назвать отдыхом. Рука, нога, все болело, рот не закрывался, челюсть, имею в виду. Левая сторона вся болела. Пришла, пришел какой-то человек, я в маске, этот, в мешке находился, и наручник. Пришел человек и взял, я насколько понимаю, это от, по мазкам провел по полости рта. Так как рот открыт был, он это просто сделал, легко. Я даже не этот, Ну, мне даже не говорили, открыт рот или еще что-то в этом роде.
ДНК попробовано.
И вышел. После этого зашел один из сотрудников и ударил меня в грудь. За что? Почему? Ничего не предупреждал. Очень сильно ударил в грудь. Я захрипел от боли. Скрутился немножко. Они меня выровняли. И зашла женщина. Когда мне она сказала снять с меня мешок, сказала снять с меня верхнюю одежду. Там у меня пайта была и футболка под ней. Пайту сняли. Ему жарко, давление померило мое, сделала укол внутрь полости рта уже. И взяла там кусок марли, был у нее большой специальный. Двое держали меня, один голову держал, или двое голову держали. Я сбоку не видел, что происходило. И она начала, как говорится, пытаться что-то сделать с моим ртом, да? И когда я указывал то, что мне больно, там, лицом подавал, я говорить не мог, язык не чувствовал я. Она говорит, что ты лукавишь, тут я же этот укол я тебе сделала, говорит.
То есть это был медик?
Это был медик, я считаю. Угу. И на фотороботе там женщина, вот это была она. И после этого она ушла, сказав им то, что я обманываю, и они продолжили свои пытки. Посадили, обратно же связали, положили, били током, чтобы я закрыл рот, чтобы я не обманывал их. Я пытался им как-то там звуками передать, что я не обманываю, что давайте напишу, что хотите, там могу письма написать, ну, отвечать на ваши вопросы, если хотите там.
А что в итоге с челюстью было?
Они меня посадили, когда у них не получилось, посадили, я сидел на коленях, ну, руки все было за спину скотчем привязаны. После того, как током били, на колени также прям подняли. И что-то я почувствовал, как ремень, типа, что-то широкое под челюсть такое прошло, и сверху он тянул. Я не знаю, что это было, но я думаю, что типа как затяжку ремня делают. Один раз дернул, я аж этот звук такой издал такой, не знаю, как это звук назвать, от боли. И второй раз он очень сильно дернул, и челюсть закрылась. И он так, походу, ее и оставил. Вот можешь же, говорит. И положили, и начали уже намного сильнее бить. То, что...
С челюстью это был вывих или что это? Или
я не знаю, что это
а
было.
А врачи наши украинские уже здесь не определили?
Ну, они ничего не определили. Mm-hmm. Ну... Там были, они версии говорили, то, что, может, суставы что-то произошло, mm-hmm. может, после ударов электричества только спазм произошел. Я не могу сказать, что это было. Mm-hmm. Я могу сказать, что я чувствовал, да? Потом положили и начали бить током. Ну, током уже били намного сильнее, что я уже начал молиться, да, короче, думал, все уже. И перестал кричать. И после этого они меня подняли в таком же положении, облокотили об что-то, стянули, ну, штаны, то есть оголили зад, получается, и капнули что-то желеобразное. Сказали, сейчас мы тебя будем насиловать. Дубинку сунем, или трубку сунем, проволоку сунем. И вот таким образом. Так же самое сказали, этот нетбук, жены же нетбук, да, о, тут смотри, что-то есть, оказывается. Сейчас и жена будет рядом также, хоть хочешь ее приведем, там, хочешь еще сходим другим твоим родственникам. Там. Я сказал, ну, у меня так как до речи еще этот язык сильно не функционировал, но ну, попытался им сказать, что все, короче, я подпишу там. Вот можешь говорить же, можешь, говорит, когда хочешь. Ну, еще так, с издевкой. А ты тут сидишь, играешься с нами в таком плане. И после этого вот я подписал эти протоколы, заявления, обращения.
Что было в этих протоколах? В чем вы там фактически признались?
В одном из протоколов было то, что я... В 2014 году нашел в лесополосе села Двуречье, нашел тротил, патроны и зажигатели, или как это правильно говорить, к ним провода эти, которые в дальнейшем я на видеокамеру не выкапывали, да, куда я, они мне указали, где они находятся, я указал, и они выкапывали.
То есть был снят вот этот эксперимент, то, что называется следственный эксперимент, да?
Да. Это на следующий день, 14-го. Потом... Во втором протоколе было сказано то, что я являюсь членом или участникам, или разделяю в мыслях Хизб ут-Тахрир, то, что я обучался, то, что меня обучали люди, там указаны имена были какие-то. Некоторых я знаю, некоторых не знаю. То, что я в соцсетях активно распространял эти мысли, то, что я был администратором, я курировал, я набирал, обучал людей пользоваться анонимайзерами и так далее и тому подобное.
Вели вы подобную деятельность какую-то в соцсетях?
В соцсетях я программист, как говорится, да, человек, который с этим делом непосредственно связан. Я знаю, что такое анонимайзер, я знаю, как читать сайт Крым Реалии в Крыму. И я вам скажу, что это знают практически все, кто хочет, как говорится, да, получить доступ к независимой или к другой стороне, да.
Слушателям напомню, что сайт «Крым Реали» — это проект «Радио Свобода», который заблокирован в Крыму.
«Крым Реали» — 15 минут, там, АТР, там, все заблокировано.
Сайт «Громадского радио» тоже. Так, ну а вы именно религиозные вот какие-то агитации вели в социальных сетях?
Я являюсь мусульманином, который 5 раз в день молюсь, и жена моя молится, да, и я был админом группы религиозной направленности исламской, где именно выставляли, да, вот религиозного характера, как вам сказать, новости, обзор, что происходит, поздравления с праздниками, как пост держать.
Это была группа Хизб ут-Тахрир?
Нет, это не была группа Хизб ут-Тахрир. Это была просто группа ислам. Исламская группа общего характера.
После того, вот как вы подписали эти признания и на следующий день записали это видео, что дальше происходило?
Меня посадили, вывезли обратно, все это было в наручниках, в мешке, куда, что вывезли. Потом двое сотрудников вышли, сказали, подождите, вышли. Еще один из них сказал, что за грибами? И они ушли, потом пришли эти сотрудники, вернулись, мне сказали, встань, сняли мешок, наручники сняли, не сняли, я уже не помню, по-моему, сняли, вывели, сказали, вот три пашни наверх, 20-25 метров вправо, прямо будешь идти вправо, повернешь, прямо пойдешь, с правой стороны белый камень, на него укажешь. Что я и сделал, да, прошел, он еще сзади меня толкает, я прошел 25 метров, смотрю, нет нигде никакого камня, он меня еще толкает сзади, дальше иди, и на камеру снимает. И потом пальцем указывает, вот это он. Я говорю, возможно, он. И выкапывают, там оказывается вот то, что.
А после вот этого и видео, как вас отпустили?
Посадили обратно же в «Газель», на котором мы приехали. Мне уже глаза не закрывали, сказали, запоминай дорогу, адвокату потом расскажешь. Я говорю, зачем адвокату рассказывать? И так все. Ну, уже по факту. Ну, надо для следствия. Посадили, вывезли, вернули мне планшет, вернули телефон. Паспорт я с собой, который брал, тоже вернули. И там были деньги, 1000 рублей, по-моему. Я с дома брал, чтобы если что, домой вернуться. Просто были случаи, где они людей вывозили и в Симферополе оставляли. И таких много случаев было. Думал, если что, хоть доехать как-то. Вернули, оставили в районе Кубанки, там недалеко от автостанции «Свобода». И дошел я до автостанции, созвонился.
У нас 2 минуты буквально остаются. Энвер, о чем свидетельствует вот то, что его отпустили? Почему отпустили, почему не арестовали, не выбрали санкцию?
Ну, здесь вот именно вопрос, который задаются и юристы, крымские адвокаты задаются, это, ну, все сходятся к мысли о том, что этот общественный резонанс, этот стрим гражданских активистов о том, что происходит этот поиск практически всем поселкам, его обращение во все инстанции и так далее. Возможно, в какой-то степени и наше выступление на ОБСЕ, когда мы получили новости из Крыма и на всех площадках там сообщали о том, что было похищение, пытки. Возможно, это повлияло на то, что они его оставили в покое, потому что в какой-то момент, скорее всего, их планы изменились, то есть вот это вот вмешательство в их планы повлияло на то, что они его отпустили.
Сейчас дело есть в отношении вас в Крыму? Не знаете, да?
Ну, здесь вот адвокаты сообщали о том, что приходили к нему домой участковый, и адвокаты, насколько я знаю, сообщили, что они могут дать показания вместо, будучи адвокатами Рената.
Ну, соответственно, значит, какое-то производство есть.
Производство есть, там возбуждено было вроде бы как в военной прокуратуре, потому что военная прокуратура занимается ФСБ. То есть там же было получено направление на судмедэкспертизу, которая там формальности и вообще практически она не отражала того состояния, в котором он находился. Ну и хочу сказать, что до сих пор не были получены никакие ответы и результаты по тем жалобам, которые юристы в Крыму подали по этому делу.
Вот такая вот история у нас сегодня вышла. Спасибо вам большое, Ренат Параламов и Энвер Кадыров, за то, что стали участниками этой программы. Зрителям, слушателям нашим лишь добавлю, что уже в 13.00 в программе «Киев-Донбасс» будет представитель организации «Хизбут-Тахрир», и мы с ним подробнее поговорим о преследованиях членов организации или тех, кого подозревают в членстве этой организации в Крыму и не только. А программа «Киев-Донбасс» продолжается.